Глава 8. Доверие. Когда Даша открыла глаза, мир встретил ее другим, измененным, тихим, почти хрупким. Под ее щекой была подушка из теплой кожи, обнаженная грудь Андрея. Его дыхание было ровным, глубоким, словно ветер над озером. И в этой тишине казалось невозможным, что этот человек когда-либо держал в руках оружие. Как это случилось? Как она, вечно настороженная, привыкшая бежать при первом признаке угрозы, оказалась в его объятиях, будто в пристани, где можно, наконец, отдохнуть от шторма? Легкая улыбка тронула ее губы, такая же зыбкая, как утренний свет. Она подняла голову и посмотрела на него. Короткая стрижка, прямой нос, резкие черты, чуть вздернутый подбородок, крепко сжатые с четкой красивой линией изгиба губы и легкая небритость, придающая ему небрежную мужественность. Он был совершенно не в ее вкусе, ни внешне, ни внутренне. Она всегда выбирала других, воздушных, сияющих, кинематографических. Андрей был из плоти и боли. Обычный, без единого намека на утонченность и богатый внутренний мир. Среднего роста, среднего телосложения, слишком реальный, чтобы оказаться выдумкой или сном. Ах да, взгляд. Его карие доброжелательные глаза являлись еще тем омутом, обезоруживали и смотрели насквозь, будто предугадывая действия своего собеседника, все его мысли и чувства. Сейчас глаза, полные магии, были закрыты, а их обладатель тихо посапывал, наслаждаясь утренними часами сладкого сна. Она снова уткнулась лицом в грудь Андрея, будто надеясь спрятаться от собственных мыслей. Но воспоминания, как пепел от давно сгоревшего письма, невидимо сыпались ей в душу. И в этом пепле вдруг вспыхнуло имя – Артем. Он был ее первой любовью, не просто юношеским увлечением, а самой настоящей сказкой, в которую 16-летняя Даша верила всем сердцем. Артем жил по соседству, двумя годами старше. Он казался ей почти взрослым, и, может быть, именно поэтому ее тянуло к нему, как к свету в окне, который загорается, когда ты возвращаешься домой. Вечерами они гуляли по деревенским тропинкам, держась за руки, крепко, как будто боялись потеряться, украдкой целовались за сараем, строили из своих грез будущее, где все обязательно будет хорошо. Дом, собака, большой кухонный стол и много солнца по утрам. Артем был тем, кого называют принцем на белом коне. Высокий, светловолосый, с голубыми глазами, будто выточенными из весеннего неба. Улыбка с поволокой мальчишеской дерзости, ровная осанка, манера поправлять волосы рукой. Все в нем восхищало. За ним бегали девчонки, но он выбрал Дашу. Сказал однажды: «Ты особенная». И этого хватило, чтобы она навсегда приписала его имя к слову «любовь». Их счастье длилось 3 месяца, трепетных, как лепестки сирени. А потом сказка треснула. Маме Артема поставили страшный диагноз. Город, лечение, врачи. Все резко перевернулось. В день отъезда он пообещал, что обязательно вернется за ней. И она поверила, как умеют верить только те, у кого сердце еще не познало предательства. Шли недели, потом месяцы. Звонки становились реже, сообщения короче. Даша думала, что он просто занят, что он скоро устроится, вернется, и все станет как прежде. Надеялась, ждала, не отступала от их мечты. Так пролетел год. А потом случайная встреча у магазина. Весна, лужи, запах мокрой земли И он, Артем, выходит из машины, сверкающей на солнце, с дорогими колесами, и блондинкой в безупречном костюме, уверенный, взрослый, чужой.
«Это моя бывшая соседка Самойлова», — услышала она будто сквозь стекло и не сразу поняла, что речь идет о ней.
Бывшая соседка. Не первая любовь, не часть души, не хранительница теплых воспоминаний, просто соседка. В тот день ее сказка умерла. Без крика, без истерики на публику. Просто рассыпалась внутри, как фарфоровая статуэтка, упавшая на каменный пол. Она плакала всю ночь, сжимая подушку, как будто в ней было хоть что-то, что могло спасти. А утром приняла детское, наивное, но удивительно мощное решение: больше никогда. Никогда не влюбляться. И она сдержала слово. Стала как раковина, замкнувшаяся в себе. Улыбалась, шутила, но никого не подпускала близко. Доверие – роскошь, любовь – риск. Она не хотела больше терять себя в чужих руках. Окончательно перебравшись в город, Даша начала замечать заинтересованные мужские взгляды. Марта часто говорила: «Ты слишком красивая, чтобы быть одна, слишком умная, чтобы бояться, слишком светлая, чтобы прятаться». Постепенно ее защитный панцирь стал рушиться, и она, впервые в жизни сделав маникюр, укладку и прикупив новый наряд, отправилась на настоящее свидание. Его звали Олег. На первый взгляд, самый обыкновенный мужчина, преподаватель истории, в очках, с умным лицом и голосом, звучащим как лекция по древнему миру. Неспешно, внятно, без эмоций. Их дороги пересеклись случайно, в книжном магазине, где Даша искала себе очередной способ отвлечься. Он заметил, как она задержала взгляд на полке с классикой, и сказал: «Чехов? Это диагноз. В нем всегда слишком много тебя самого». Она не знала, что ответить, просто улыбнулась, а он продолжил говорить. Прогулки с обязательными разговорами о книгах, смыслах, мире и людях. Он казался взрослым, разумным, настоящим. После всей той боли, после всей ее внутренней сухости, рядом с ним было удивительно спокойно, как в библиотеке, где каждая книга на своем месте. Пожалуй, он стал первым, кто смог пройти сквозь ее осторожность. Словно теплой ложкой он вычерпывал из нее холод. Олег был другим, не сказочным принцем, не красавцем с рекламой шампуней. Он был якорем, тем, кто держал на плаву новые жизни. И именно поэтому разочарование казалось особенно ядовитым. Однажды она приехала к нему раньше времени, хотела удивить, встретить с работы, обнять прямо у ворот гимназии, быть любимой. Но увидела другую, женщину, сына, их троих. И все сразу стало на свои места. Жена, пятилетний ребенок, два кольца, одна иллюзия. Он не стал оправдываться, лишь бросил взгляд, полной растерянности и вины, когда заметил ее в толпе. Даша не плакала ни в тот день, ни на следующий. Просто молча вернулась домой, как будто прошлась босиком по льду, где каждый шаг обжигал и отрезвлял. С Олегом все было иначе, чем с Темой. Там разбитые мечты, здесь кража доверия. После Олега она уже не пряталась. Она просто строила стены, толстые, прочные, холодные. Каждому мужчине она ставила диагноз. До встречи, до первого взгляда, до попытки приблизиться.
Она будто наперед знала финал любого романа. И он был всегда один. Одиночество. Горькое, как недосказанность в прощальном письме. Она привыкла к одиночеству, как к старому пальто. Не новое, не модное, но спасает от холода. И все же вот она в чужой квартире, в чужой постели. И не в броне, а наизнанку. Она с мужчиной, имя которого узнала всего пару дней назад. Что это? Ошибка? Безумие? Или, может, попытка все-таки позволить себе почувствовать? Сердце стучало негромко, с каким-то новым ритмом, как если бы оно вдруг вспомнило старую мелодию, когда-то оборванную на середине. Андрей открыл глаза почти в тот же миг, когда она поднялась. Его взгляд, крепкий и сосредоточенный, будто в нем отразилось все, что с ними происходило за последние дни. Он сел, не говоря ни слова. В глазах не было вчерашнего притяжения. Скорее, растерянность. Даша на секунду остановилась. Внутри все задрожало от неуверенности. Начать разговор первой ей почему-то казалось невозможным, и она ловко выскользнула из комнаты.
«Что у нас на завтрак?»
– спросил он, когда окончательно проснулся и проследовал за ней на кухню. Даша еле заметно улыбнулась. С удовольствием приготовила бы что-нибудь экзотическое, но содержимое холодильника не позволяет этого сделать.
«Значит, будем есть яичницу», – констатировал он.
«Это твое любимое блюдо?»
«Это единственное, что я умею готовить. Я редко бываю дома».
Он слегка улыбнулся и сел за стол. Даша поставила шипящую сковородку и села напротив. Утро было спокойным, только снаружи. Внутри все бурлило, как чайник на плите. Несколько дней рядом с Андреем, ночь, которую она не забудет. А он все тот же, молчаливый, сдержанный, как будто каждый его шаг заранее просчитан. Он был для нее как запечатанный чемодан с чужими вещами. Хотелось открыть, но боялась, что не справится с тем, что внутри. «Почему ты мне помогаешь?» Он промолчал, и Даше показалось, что Андрей не знает ответа. «Кто он сейчас? Защитник? Предатель? Спаситель? Палач? Может, ты все-таки расскажешь что-нибудь о себе?» Даша старалась говорить легко, но голос невольно дрогнул, как струна на ветру. Андрей, не отрывая взгляда от тарелки, отломил уголок тоста и обмакнул в желток.
«Что именно ты хочешь знать?»
«Ну, не знаю. Расскажи о семье, твои родители, какие они?» Он не ответил сразу. Лишь встал, подошел к шкафчику, достал жестяную банку с кофе, повертел в пальцах и также молча поставил на место. Потом включил чайник. Глухой щелчок тумблера прозвучал, как выстрел в пустой комнате.
«Их больше нет», — сказал он негромко, будто в пустоту, не глядя на нее. «Давным-давно».
«Прости, я не хотела задеть». Он снова усмехнулся, но усмешка таилась где-то в уголках губ. Глаза оставались холодными. «Это все пыль на старой пленке. Дела давно минувших дней».
«Так говорят в третьесортных сериалах».
«Не знаю. Я не люблю сериалы».
«Ну, тогда скажи, что ты любишь?»
Быстрый бросок вопроса, как мяч в лицо. Даша прищурилась. «Ты всегда так ловко уходишь от ответа?»
«Да. У меня большой опыт». Он бросил взгляд через плечо. «Привычка моя. Профессиональная деятельность не располагает к откровенностям». Она почувствовала, как в ней что-то сжимается, словно кто-то снова построил стену. и без того хрупкий мост между ними снова ушел под воду. Профессиональная деятельность? Эти два слова, как ледяные иглы. Они кололись, царапали и подсказывали. Он не тот, за кого хочется его принимать.
«А вы давно знакомы с Егором?» — спросила она, стараясь сделать голос ровным, почти будничным.
Андрей замер, потом кивнул, будто нехотя. «Давно». В его взгляде снова что-то потемнело. Что-то, что не хотелось вытаскивать наружу. Но Даша не отступала.
«Я понимаю, с Михаилом Юрьевичем все вышло спонтанно. Вечные конфликты отцов и детей. В этом сложно разобраться. Возможно, он сам виноват, что Егор вырос таким. Но Марта... она ведь просто моя подруга. Она ни в чем не виновата. Мы не можем просто сидеть. Мы должны остановить Егора. Мы должны пойти в полицию».
Голос ее задрожал, но она не отступала.
«Не сейчас».
Андрей посмотрел на нее долго, внимательно. В его взгляде был холод, математика, расчет. Но что-то в ней, может быть, ее решимость, ее боль проломила защиту. Он медленно взял телефон, набрал номер.
«Роджер, мне нужен выходной». «Да, отработаю потом. До связи».
Он положил трубку и повернулся к ней. Легкая ухмылка тронула губы, но глаза оставались серьезными, как будто в его голове уже выстраивался план.
«Кто такой Роджер?» – осторожно спросила она.
«Меньше знаешь, крепче спишь». Тон был почти заботливым, если бы не та тень в глазах, напоминающая, что у каждого свои скелеты в шкафу. Он встал, подошел ближе, его движения были точны и неторопливы.
«Одевайся. Тебе срочно нужно развеяться».